Вжик! Бабах! Госпожа Флитворд шла сквозь грохочущую мокрую тьму, периодически рассекаемую молниями. Градины хрустели под ногами, гром сотрясал небеса.
— Больно бьют, да?
— спросила она. — Не знаю. От меня они просто отскакивают. Билл Двер поймал пролетавший мимо сноп и уложил его рядом с другими. Мимо пробежала госпожа Флитворд, согнувшаяся в три погибели под огромным снопом пшеницы. Способность старушек переносить тяжелые грузы просто феноменальна. Исследования показали, что муравей может переносить груз в 100 раз превышающий его собственный вес. Но никто так и не смог определить предел подъемной силы средней сухонькой 80-летней бабушки испанского крестьянина. Они работали, не покладая рук, бегали по полю взад-вперед и спасали урожай, прежде чем ветер и град унесут его прочь. На небе постоянно мерцали молнии. Это была не нормальная буря, то была война.
— Через минуту-другую начнется ливень! — попыталась перекричать бурю госпожа Флитворд. — Мы не успеем убрать все в амбар. Принеси брезент или еще что-нибудь. Ночь продержимся.
Билл Двер кивнул и побежал сквозь хлюпающую тьму к ферме. Молнии били так часто, что воздух аж гудел от электричества, а на кольях ограды плясали яркие короны. И тут явился смерть. Он увидел его прямо перед собой, скелетообразную фигуру, припавшую к земле и готовую к прыжку. За его спиной с громким хлопаньем развивался на ветру плащ. Грудь сдавила. Он одновременно хотел кинуться прочь и не мог сдвинуться с места. Что-то охватило его разум, прогнало оттуда все мысли, оставив только одну самую сокровенную. «Так вот, что такое настоящий ужас», — спокойно констатировал его внутренний голос. Потом, когда молнии на мгновение прекратились, смерть исчез, а затем появился снова, одновременно с ударом молнии, в соседнюю вершину. «Почему он не нападает?» — добавил тихий внутренний голос. Билл Двер заставил себя сделать шаг вперед. Припавшее к земле существо не шевельнулось. Потом до него дошло, что существо по другую сторону ограды только выглядит накрытым плащом скелетом, состоявшим из ребер, тазовых костей и позвоночника. Если посмотреть с другой стороны, оно выглядело совершенно иначе. Сложной конструкцией рычагов и тяг, накрытой брезентом, который почти сорвало ветром. Перед ним находилась комбинированно уборочная машина. Билл Двер самым ужасающим образом ухмыльнулся. В голове его мелькнули мысли, неподобающие Биллу Дверу, и он шагнул вперед. Волшебников окружала стена из тележек. Последняя вспышка, сорвавшаяся с посоха, проплавила огромную брешь, которая, впрочем, была мгновенно заполнена новыми тележками. Чудакулли повернулся к своим товарищам. Лица их покраснели, в мантиях зияли дыры, некоторые поспешные выстрелы из посохов опалили бороды и прожгли шляпы.
— У кого-нибудь еще есть какие-нибудь заклинания?
Они лихорадочно стали соображать.
— Кажется, мне удалось вспомнить одно, — неохотно сказал казначей.
— Так давай же, в такое время нужно пробовать все подряд.
Казначей вытянул вперед руку и закрыл глаза, и пробормотал едва слышно несколько слогов. Полыхнул октариновый свет и...
— О-о-о! — выразился арк-канцлер. — И это все?
— Поразительный букет Эринджаса,
— с блеском в глазах и улыбкой на губах объявил казначей.
Не знаю почему, но это заклинание у меня всегда получалось.
Чудакуля не спускал глаз с огромного букета цветов в руках казначея.
Правда, осмелюсь заметить, вряд ли оно сейчас нам поможет, — промолвил он.
Казначей посмотрел на приближающиеся тележки, и улыбка исчезла с его лица.
— Вряд ли.
— У кого-нибудь еще есть идеи? — спросил Чудакуля.
Ответа не последовало.
— А розы красивые,
— сказал декан.
— Быстро ты управился, —
заметила госпожа Флитворд, когда Билл Двер подтащил к снопам кусок брезента.
— Да, вы правы, — ответил он рассеянно.
Она помогла ему накрыть снопы и прижать брезент камнями. Ветер пытался вырвать брезент из рук Билла, но с таким же успехом он мог попытаться сдуть с места гору. Дождь волной прокатился над полем, прибивая к земле заряженные электричеством обрывки тумана.
— Такой ночи я не припомню, — покачала головой госпожа Флитворд.
Прогремел очередной раскат грома. Ветвистая молния озарила горизонт. Госпожа Флитворд схватила Билла Двера за руку.
— Там какая-то фигура на холме, — воскликнула она. — Кажется, я кого-то видела.
— Это всего лишь механическое устройство. Еще одна вспышка.
— На лошади,
— уточнила госпожа Флитворд. Еще одна вспышка обожгла небо. На сей раз никаких сомнений быть не могло. На ближайшем холме стоял всадник в плаще с капюшоном. В руках он гордо, как копье, держал косу.
— Рисуется, — недоуменно пробормотал Билл Двер и повернулся к госпоже Флитворд. — Он ведь рисуется. Я никогда так не поступал. Зачем это? С какой целью?
Он разжал пальцы. На ладони у него появился золотой жизнеизмеритель.
— Сколько времени осталось?
— Может быть, час, а может, всего несколько минут.
— Тогда действуй.
Билл Двер не пошевелился. Он продолжал смотреть на жизнеизмеритель. —
Я сказала, действуй.
— Ничего не получится. Я ошибался, когда думал иначе. Ничего не получится. Некоторых вещей в самом деле невозможно избежать. Нельзя жить вечно.
— Почему?
Билл Двер потрясенно поглядел на госпожу Флитворд.
— Что вы имеете в виду?
— Почему ты не можешь жить вечно?
— Не знаю. Может, так гласит вселенская мудрость?
— Да что знает эта вселенная? Ладно, хватит болтовни. Ты будешь действовать или нет?
Фигура на холме не шевелилась. Дождь превратил мелкую пыль в грязь. Они соскользнули по склону холма и поспешили через двор в дом.
— Я должен был подготовиться получше. У меня были кое-какие планы.
— Но пришлось спасать урожай от бури.
— Да.
— Может, стоит забаррикадировать дверь? Закроемся здесь и не пустим его.
— Вы не понимаете, что говорите.
— Придумай же что-нибудь. Неужели тебе никто не мог противостоять?
— Нет, — ответил Билл Двер
с оттенком гордости. Госпожа Флитворд выглянула в окно, потом вдруг прижалась спиной к стене.
— Он исчез.
— Оно,
— поправил ее Билл Двер.
Смертью он еще не стал.
— Ну, хорошо, оно исчезло. И сейчас может быть где угодно.
— Оно способно проходить сквозь стены.
Госпожа Флитворд со злостью уставилась на Билла Двера.
— Ладно, принесите девочку, пора уходить.
Внезапно ему в голову пришла одна мысль, и настроение немного улучшилось.
— У нас есть еще немного времени. Который сейчас час?
— Не знаю. Ты постоянно останавливал мои часы.
— Но полуночи еще нет.
— Нет. Где-то четверть двенадцатого.
— Значит, у нас есть еще три четверти часа.
— Почему ты так уверен?
— Все дело в концовке, госпожа Флитворд. Здесь, как в книжке, нагнетается драматическое напряжение,
— с неодобрением промолвил Билл Двер.
— Смерть, которой позирует на фоне освещенного молниями неба, не приходит в 11:25, если может прийти в полночь.
Она кивнула и поспешила наверх. Через минуту-две она вернулась с закутанной в одеяло Сэл на руках.
— Малышка крепко спит,
— сообщила она.
— Это не сон.
Дождь прекратился, но буря по-прежнему шествовала по холмам. Воздух трещал, казался раскаленным до бела. Билл Двер прошел мимо курятника, где петушок Сирил и весь его престарелый гарем старались уместиться на нескольких дюймах насеста. Над печной трубой дома появилось бледно-зеленое свечение.
— Мы называем это огнем матушки Кари, — пояснила госпожа Флитворд. — Это предзнаменование.
— Предзнаменование чего?
— Чего? Понятия не имею. Просто предзнаменование, элементарная примета. Куда мы идем?
— В город.
— Чтобы быть ближе к косе?
— Да.
Он исчез в амбаре. Спустя некоторое время он появился, ведя в поводу Бинки. Билл Двер сел на лошадь, наклонился, подхватил госпожу Флитворд со спящей девочкой и усадил их перед собой.
— Если со мной что-нибудь случится, — сказал он, — эта лошадь отвезет вас куда захотите.
— Я никуда, кроме дома, не поеду.
— Куда захотите.
Бинки перешла на рысь, и они свернули на ведущую в город дорогу. Ветер яростно терзал деревья, осыпая их и дорогу лиственным дождем. Периодически небо вспарывала очередная молния. Госпожа Флитворд оглянулась на холм за фермой.
— Билл.
— Знаю.
— Оно снова там.
— Знаю.
— Но почему оно нас не преследует?
— Пока не закончится песок, нам ничто не угрожает.
— А когда он закончится, ты умрешь?
— Нет. Когда песок закончится, я должен буду умереть. Я окажусь в пространстве между жизнью и жизнью после смерти.
Билл, мне кажется, что существо, на котором он сидит, сначала я приняла его за нормальную лошадь, просто очень-очень тощую, но...
Это конь-скелет, впечатляющий, но крайне непрактичный. У меня однажды был такой, у него все время отваливалась голова.
Есть выражение «пинать дохлую собаку». В данном случае пинают мертвую лошадь.
А-а, очень забавно, госпожа Флитворд.
Думаю... — Пора тебе перестать звать меня госпожой Флитворд, — сказала госпожа Флитворд.
— Рената?
Ее глаза изумленно расширились.
— Откуда ты знаешь мое имя? — А, наверное, натыкался на него в какой-нибудь своей переписи.
— Оно было выгравировано.
— На часах?
— Да.
— В которых пересыпался песок времени?
— Да.
— У каждого человека есть такие?
— Да.
— Значит, тебе известно, сколько я еще...
— Да.
— Да, странно, наверное, знать о таких вещах, но ты меня понимаешь...
— Нет, даже не просите.
— А вообще-то нечестно. Если бы каждый человек точно знал, когда умрет, то прожил бы куда лучшую жизнь.
— Если бы люди знали, когда умрут, они, скорее всего, не жили бы вообще.
— Слишком смахивает на афоризм. Что ты-то об этом знаешь, Билл Двер?
— Все.
Бинки проскакала по одной из немногочисленных улиц деревеньки и зацокала по булыжникам площади. На улицах никого не было. В городах типа Ангмарпорка полночь была не более чем поздним вечером. Ночей в общепринятом смысле не существовало вообще. Были лишь вечера, плавно переходящие в рассветы. Но здесь люди регулировали свои жизни по закатам и крикам петухов с плохим произношением. Полночь. Здесь означало то, что и должна была означать. На площади было тихо, несмотря на то, что совсем рядом бушевала буря. Тиканье часов на башне, совсем не слышное в полдень, гулким эхом отражалось от домов. Когда они, наконец, приблизились к башне, что-то зажужжало в ее шестеренчатых внутренностях. Минутная стрелка с глухим звуком шагнула вперед и, задрожав, замерла на цифре 9. На циферблате открылась дверь, важно появились две механические фигурки и с видимым усилием принялись лупить по небольшому колоколу. Динь-динь-динь! Затем фигурки построились и, шатаясь, скрылись в часах.
— Они также выходили еще, когда я была девочкой. — Их сделал прадедушка Неда Кекса, — пояснила госпожа Флитворд. — Мне всегда было интересно, что они делают между курантами. Раньше я считала, что у них там внутри маленький домик.
— Сомневаюсь. Это просто предметы. Неживые.
— Они здесь уже сотни лет. Может быть, жизнь каким-то образом можно приобрести?
— Да.
Они стали ждать. Тишину нарушали только редкие движения минутной стрелки, неумолимо стремящиеся в ночь.
— Не, знаешь, Билл Двер... Мне очень приятно, что ты работал у меня.
Он ничего не ответил.
Спасибо за то, что помог мне с урожаем и за все остальное тоже.
Это было интересно.
Я была неправа, что задержала тебя из-за нескольких снопов пшеницы.
Не извиняйтесь, урожай был очень важен.
Билл Двер разжал пальцы. На ладони появился жизнеизмеритель.
До сих пор не могу понять, как ты проделываешь этот фокус.
Это совсем не трудно.
Шипение песка становилось все громче, пока не затопило всю площадь.
— У тебя есть какие-нибудь последние слова?
— Да. Мне очень не хочется уходить.
— Ну, по крайней мере, кратко.
Билл Двер был крайне удивлен, когда почувствовал, что она пытается ободряюще сжать его руку. Над их головами стрелки сошлись на полуночи. Послышалось жужжание, открылась дверца. Вышли фигурки, остановились по обеим сторонам колокола, поклонились друг другу и подняли молоты. Динь! И сразу же послышался цокот копыт. Госпожа Флитвард увидела, как края ее поля зрения заполняются лиловыми и синими пятнами, похожими на послеобразы. Только у этих пятен не было образов, за которыми они могли последовать. Если бы она подняла голову и украдкой краешком глаза поглядела на стены, то увидела бы маячившие там серые фигуры.
— Налоговики, — подумала госпожа Флитвард, — явились убедиться, что все пройдет как надо. — Билл.
Он сжал пальцы на золотом жизнеизмерителе. — Сейчас начнется. Цокот становился все громче, эхом разносился за их спинами. — Помните, вам ничто не грозит. Билл Двер скрылся в полумраке. Потом на мгновение появился вновь. — Скорее всего, не грозит, — добавил он и снова отступил в темноту. Держа на коленях спящую девочку, госпожа Флитворд осталась сидеть на ступенях часовой башни.
— Билл?
— позвала она. На площади показался всадник. Конь действительно представлял собой скелет. Голубоватые языки пламени вырывались почти из каждого сустава. —
Интересно, — подумала госпожа Флитворд. А этот вот конь — просто оживленный скелет, который некогда находился в теле настоящей лошади. Или же он живое существо из какого-нибудь вида скелетообразных?
В сложившихся обстоятельствах смешно было думать о подобных пустяках. Но это было все же лучше, чем дрожать при виде приближающейся действительности.
Интересно, а этого коня чистят? Или просто полируют тряпочкой?
Всадник спешился. Он был значительно выше Билла Двера, но плащ благоразумно скрывал детали его фигуры. В руках он держал нечто похожее на косу. То был инструмент, одним из предков которого была коса. Точно так же одним из предков самого сложного хирургического инструмента является обычная палочка. Эта коса с косьбой не имела ничего общего. Фигура с косой на плече важно прошествовала к госпоже Флитворд и остановилась.
— Где он?
— Понятия не имею, о ком ты говоришь, — пожала плечами госпожа Флитворд. — И на твоем месте, молодой человек, я бы прежде позаботилась о коне, задала корм и так далее.
С явным трудом переваривая всю эту информацию, фигура, наконец, пришла к некоему заключению. Она сняла с плеча косу и опустила взгляд на ребенка.
— Его я все равно найду, — сказала фигура. — Но сначала...
И тут же замерла, потому что некий голос прямо за ее спиной произнес:
«Брось косу и повернись, только медленно».
«Внутри города существует нечто», — думал Сдумс. «Города заселены людьми, а также они заполнены торговлей, магазинами, религией и...» «Глупо», — сказал он себе. «Это всего лишь вещи, понятия. Они не могут быть живыми. Или жизнь каким-то образом можно приобрести. Паразиты, хищники, но не из тех, что поражают животных и какие-нибудь там овощи. О, нет. Это более крупная и медлительная жизненная форма паразитирует на городах. Вырастает в городах и на них же паразитирует. Он без труда вспомнил. Сейчас воспоминания возвращались легко, словно по команде. Как когда-то еще студентом читал о существах, откладывающих яйца в других существах. После этого он несколько месяцев не ел омлета и икру. Так, на всякий случай. И яйца должны выглядеть похожими на город, чтобы жители сами несли их домой. Принцип кукушки. Интересно, а сколько городов уже погибло таким вот образом? Облепленные паразитами, как коралловый риф, морскими звездами. В конце концов, они просто становятся пустыми, теряют дух, которым некогда обладали. Он встал.
— Библиотекарь, а где все?
— Ук-ук.
— Как это на них похоже. Но со мной такое тоже бывало. Мчался куда-то, ничего не помня. И ни о чем не задумываясь.
Да благословят и помогут им боги, если, конечно, найдут время отвлечься от своих вечных семейных дрязг. И что ж дальше, — вдруг подумал он. Я во всем разобрался, и что мне теперь делать? Срываться с места и бежать. Вернее, ковылять со всех ног.